Бери и делай. Евгений Василенко и Юрий Сидельников. Работа на деревообрабатывающем станке.
Сегодня наша беседа проходит на свежем воздухе, на даче у Юры. И в нашей сегодняшней беседе мы вам расскажем о том, как работать на деревообрабатывающем станке. В нашем случае мы имеем дело со станком модели А4, производства город Могилев, Белоруссия. Кратко о характеристиках данного станка, о том, какие виды работ можно на нем осуществлять и как это делать, нам сейчас расскажет Юра.
Станок А4 предназначен для того, чтобы выполнять на нем следующие виды работ: пиление, строгание, долбление, фрезерование. Для того, чтобы выполнять эти виды работ, станок необходимо перенастраивать. То есть для того, чтобы произвести строгание, от него следует отсоединить пилящую платформу. Для того, чтобы производить долбление, необходимо установить соответствующие инструменты, так же, как и для фрезерования. Для того, чтобы производить строгание, на станок устанавливается дополнительное прижимное устройство, которое очень эффективно при строгании. Габаритные размеры станка 900, 600, 300 мм.
Вес... Длина, ширина, высота.
Да. Вес станка 40 кг. Двигатель мощностью 2,4 кВт. Вполне удовлетворяет всем потребностям. Максимальный распил бруса, который можно осуществить, 95 мм. Максимальная глубина строгания 5 мм. Фрезерование, долбление, все зависит или от сверла, или от фрезы, которую вы установите на станок. Для того, чтобы производить работы на данном станке, незрячему человеку следует правильно организовать свое рабочее место. Ну, начнем с того, что расскажу об общем, то, что и для зрячих необходимо. Если вы производите распил доски или бруса 6-метровой длины, вам необходимо минимум площадка, которая бы соответствовала размерам по длине не менее 12 метров.
То есть свободное пространство минимум 12 метров.
Да. Если доски или брус будет меньшего длины, то придется площадку выбирать и меньшего размера. При, естественно, долблении то же самое. Все зависит от размера. Главное не в этом, это общепринятое, скажем так, и для зрячих, и для незрячих. Главное для незрячих – площадка должна быть ровная. На ней не должно быть ям, бугров, о которых вы можете споткнуться или в которые вы можете в ямке потерять равновесие и упасть.
Посторонних предметов.
Посторонних предметов тоже. Желательно все в этом пространстве удалить как можно дальше. Второе. Станок, раз он электрический, имеет провод. Длина его, естественно, недостаточна для того, чтобы его можно было использовать на открытой площадке. То есть мы будем использовать удлинитель. Удлинитель и сам провод я размещаю слева от станка, поскольку слева стороны провод и входит в корпус. На станке две кнопки включения – пуск и стоп. Они очень удобны, выступают хорошо с левой стороны корпуса. Расстояние между ними вполне достаточное, то есть ошибиться невозможно. Верхняя кнопка – пуск, нижняя – стоп. Имеется защитный кожух ремня привода, который находится с этой же стороны. С правой стороны находится на оси пилящий диск, крепится платформа пилящая, сам двигатель находится внутри корпуса.
Индивидуальные средства защиты какие-то требуются?
Да. При пилении и при строгании не мешало бы надевать защитные очки. Хотя заводом-производителем предусмотрено такое устройство, как защитный кожух для отвода опилок, но я его не использую по той причине, что, пиля сырой материал, этот кожух забивается, смола, опилки налипают на кожух, подача опилок из него прекращается, и все эти опилки начинаются пилящим диском забрасываться вам в лицо. Я его отнял, так проще работать. Станок, в смысле безопасности, поскольку он заводской станок, предусмотрено все. Расклинивающий диск установлен. Предусмотрено сверху направляющий такой кожух, который предохраняет от вылета опилок и в то же время предохраняет от попадания рук на пилящий диск. Но я его отнял. Он чем неудобен? При пилении доски толщиной 20 мм он работает. Доску направляешь на него, И он подпружинен, он толкнешь доску в него, он приподнимается. А вот доски уже толще, они не проходят. А что приходится слепому делать? Мне надо найти этот кожух, его приподнимать, а мне же надо другой рукой держать еще и доску, чтобы ее толкнуть туда. А расстояние между концом этого кожуха и пилищим диском очень незначительное. Проще поступать другим способом, каким я потом в дальнейшем объясню. Я этот кожух отнял, чтобы не создавать трудностей для себя и предотвратить руки от попадания в пилищий диск. Станок, как я уже сказал, позволяет пилить брус до 95 мм толщиной. У станка на пилищей платформе установлена направляющая планка, которая позволяет выставлять размер толщины, на которой я произвожу пиление, и угол. То есть я могу пилить под любым избранным углом, выставляя эту направляющую
планку. То есть регулируется, да?
Да. То есть могу выставить под 45, под 60, да как вам угодно. Если мы пилим рейки ровные, ну, нам надо под 90, все это вымеряется, выставляется. Направляющую пластину надо выставить на заданный нам размер. Причем размер устанавливается от края пластины до края зуба, который выступает вовнутрь. Тогда размер будет соответствовать вот именно вашему заданному. Если вы установите размер от пластины до зуба, который выходит вправо, он будет на 5 мм меньше. Срез получается, да? Вы же его выбросите, и размер-то не будет соответствовать вашему. Поэтому, еще раз говорю, размер выставляется от пластины до края зуба, который смотрит в сторону пластины, а не в противоположную сторону. Чтобы производить пиление на станке, надо иметь и соответствующую одежду. Естественно, она у меня рабочая, курточка у меня застегнута, брюки у меня заправлены под носки. Тоже это имеет большое значение.
Ну, чтобы ничто никуда не
затянуло, не замотало. Чтобы не наступить на брючину, ботинки у меня завязаны, шнурки не болтаются. То есть исключено должно быть все, что может помешать в работе. Прежде чем включить станок, продумайте, как вы будете ходить, с какой стороны обходить станок и все прочее. В данном случае, вот на моем станке, я буду это комментировать, но станки-то бывают разные и имеют разное устройство. Поэтому прежде чем приступить к работе на станке, надо продумать все свои действия до мельчайших подробностей. Продумали, попробовали, не торопясь. Получилось, посчитали, что вам этот способ приемлем, будем работать. Если что-то же у вас не получилось, получился какой-то сбой, вы где-то на чем-то затормозились, обо что-то споткнулись, надо остановить работу, устранить препятствия. Никаких препятствий. Чем их меньше, тем лучше.
Юра, вот скажи, уже будучи незрячим, ты испытывал вот чувство страха, когда вот первый раз тебе нужно было что-то на этом станке вот осуществлять, какие-то действия? То есть вообще вот чувство страха – это как? Нормально? Это можно перебороть? Либо если же оно есть, то, может быть, тогда лучше человеку не стоит работать на таком станке?
Когда-то в детстве, делая первый шаг, правда, не осознавая этого, мы тоже же испытывали страх и падали, и нос разбивали. Или это преодолеваешь, или же не преодолеваешь. А дальше, исходя из этого, или работаешь, или не работаешь. То есть, работая с любым инструментом, это чувство страха должно быть преодолено. Если подашься чувству страха, то есть не сможешь работать ни дрелью, ни шуруповертом, ничего. Ну, все же может отскочить, вылететь, ударить, поранить, убить. Как говорится, чтобы не сглазить. Возможно и такое. Страх-то он преодолевается в результате того, что ты обдумаешь свои действия. Если они продуманы, они выверены, страх исчезнет сам по себе. Но если делать все спонтанно, наобум, полагаясь на русское авось, лучше этим не заниматься. А особенно не делать это под шофе, под 100 грамм там, или еще что-то. Нельзя. Будут трагические последствия.
Вот какие-то ограничения по времени есть? Допустим, для тех, кто первый раз начинает работать, второй раз. То есть время как-то влияет вообще вот на физиологические какие-то вот моменты такие вот?
Влияет. И имеет немаловажное значение по той простой причине, что вот мы незрячие же в основном концентрируем все свое внимание на звуках. Да и благодаря этим звукам я и понимаю, как я осуществляю подачу, допустим, да, при строгании, при пилении. Ну, неважно, что я делаю. Звук станка меняется, и это все слышно. На ощупь же это определить нельзя. Я ж не буду толкать руки в пилящие диски под строгальный станок там или под сверло, смотреть, что и как правильно. То есть все по звуку. А если это продолжительное время звук вот это на вас воздействует, просто происходит одурмание. Посторонние звуки как бы все исчезают, сосредотачиваешь внимание вот на одном звуке. Ну, в первый раз, когда я включил станок, я смог проработать на нем не более где-то 15-20 минут. Просто меня это оглушило. Хотя станок-то ну, и не издает такого сильного шума.
Ну, то есть тяжело?
Не физически, морально тяжело. Отдохнуть, сел. А дальше пошло уже полегче, уже в следующий раз 30-40, и потом и 2 часа непрерывно работал. Ну, естественно, как я перемещался возле станка, там переходил, что-то делал, выполнял работы какие-то не связанные с непосредственной работой со станком, правильно? Но это тоже отдохновение какое-то. Ну, вот 2 часа – это максимум. Дальше я все равно был вынужден останавливаться и делать перекур в течение 30 минут. Отдохнуть надо. Чтобы, во-первых, шум из головы ушел, вот этот, вот, все как-то привыкнуть, различать вот эти шумы и все прочее. С каким материалом я в одиночку справляюсь? При пилении без проблем я пилил доски и брус длиной до 4 метров.
Ну, это то есть один пилил?
Один, без всякой посторонней помощи. Свыше 4 метров пилить в одиночку ну, невозможно. Во-первых, физически это невозможно, потому что я не могу поднять, допустим, брус 90 там, или 80 миллиметров, допустим, 5-метровой длины, удержать его и направлять станок. У меня рук длины не хватает, чтобы это все привести в равновесие, чтобы на пилище платформу-то это все направить. Так же, как и при строгании, я не могу под прижимное устройство заправить эту доску.
Ну, то есть здесь нужен помощник.
Да, так, здесь по сути. Надо помощник. Он помогал бы держать конец противоположный. Или надо изготавливать подставки на роликах. Поставил на подставку доску, которая соответствовала бы высоте станка, чтобы это ровненько было. Влево-вправо там можно перемещать. То есть поставил это все на платформу станка и на подставку на ролики, а потом просто двигать. Только таким образом. Это вполне возможно. Тогда можно пилить и 6-метровые, и 8-метровые доски, перемещая вот эту подставку от станка. На определенное расстояние выставили, чтобы оно не перевешивало.
Но опять же, не забывая о свободном пространстве, то есть,
да,
которое
то есть
нам нужно.
Нам же надо будет переходить как-то это все двигаться. То есть какое-то свободное пространство должно быть. Ну и чтобы, как говорится, не быть голословным, я сейчас это продемонстрирую. Будем производить пиление бруска длиной 2,4 метра, толщиной 40 и шириной 60 мм. Будем пилить его пополам, чтобы получить брусок 2,4 метра длиной, где-то 18 мм.
Повдоль.
Сейчас и попробуем это все сделать. Для того, чтобы произвести пиление без проблем, я поступаю следующим образом. Беру брусок и располагаю его на пилящей платформе таким образом, под углом. Один конец у меня будет на земле, другой я располагаю на пилящей платформе с выступом не более 25 сантиметров. При этом край бруска, который направлен к пилящему диску, не будет его касаться. Далее я прижимаю брусок к направляющей пластине. Приподнимаю брусок таким образом, чтобы он полностью прилегал к пилящей платформе. А дальше буду осуществлять подачу бруска на пилящий диск. Размеры моего станка позволяют осуществлять мне безопасную подачу бруска на расстояние, равное половине длины моей ладони. То есть будет соответствовать примерно 10 сантиметрам. То есть от краешка среднего пальца до косточки. Вот таким образом я буду перемещать. При этом ребро ладони всегда будет касаться кромки пилящей платформы. Это необходимое условие для того, чтобы не всунуть руку под пилящий диск. Моя рука, как я уже сказал, размером намного меньше, чем размер от края платформы до пилящего диска. То есть всунуть руку туда практически невозможно. Но эти движения надо контролировать. Потому что моя рука имеет мои размеры, мой станок имеет мои размеры, а другие станки имеют другие размеры. То есть все это надо продумать, прежде чем осуществить эти действия. То есть все надо вымерить, а потом попробовать. Причем осуществлять подачу на расстояние, возможно, более меньшее. А потом, когда выработаются навыки, привыкнешь к станку, тогда можно будет и подумать над тем, а можно ли осуществлять подачу на большую глубину к пилящему диску или расстояние, да? Или оставить его таким же. То есть, работая на деревообрабатывающем станке, никаких необдуманных действий лучше всего не производить.
Я включил станок. Сейчас начнется пиление.
Так, ну вот Юра сейчас произвел распил, и я вот смотрю качество, пальцем даже вот пытаюсь шоркать. Ну то есть практически занозу засадить, вот где место распила, невозможно, ну никак. Поверхность абсолютно гладкая, и я даже не знаю, вот ее в принципе обрабатывать еще дополнительно нужно или смысла нет.
Если под покраску или под лакировку, то прошлифовать эту поверхность, конечно же, стоит. А если такие работы выполнять не требуется, проще всего же оставить так, как оно есть.
Такое хорошее качество распила благодаря чему достигается?
Это достигнуто благодаря тому, что на пилящем диске установлены победитовые наплавки. Пиление намного производится и быстрее, и качественнее.
Для того, чтобы производить разные операции, ну вот, например, сейчас ты производил пиление, а если, допустим, потребуется осуществить строгание, требуется какая-то перенастройка, переналадка станка?
Такая перенастройка необходима. Во-первых, необходимо будет отсоединить пилящую платформу, отвернув 4 болта, удалив пластину расклинивающую, отвернуть гайку, с помощью которой крепится пилящий диск, снять защитную планку со строгального станка непосредственно, все же расположено на одном валу. То есть и пилящий диск, и железки для строгания расположены на одном валу. Установлена предохранительная пластина, ее надо снять. Установить прижимное устройство, которое крепится опять же 4 болтами М6. А дальше можно производить строгание. Строгание с помощью прижимного устройства производится намного легче. Во-первых, руки не отбивает. Во-вторых, заправив доску длиной 4, допустим, метра в прижимное устройство, нет необходимости ее удерживать, то есть применять свою физическую силу. Станок держит ее, зажимая между прижимным устройством и платформой, сам. Прилагать усилия следует к тому, чтобы осуществлять подачу доски через железки. Я не сказал о том, что данная модель станка позволяет строгать доски шириною до 300 мм. Это совсем не означает, что вот именно такую доску в строгальный станок можно и заправить. Лучше незрячему осуществить строгание доски шириной меньшего размера. Проще. Потому что, не имея зазоров, направлять доску сложновато будет. Особенно на выходе. Чуть-чуть повернете доску влево-вправо на выходе, а длина доски, допустим, 4 метра, да? Буквально вот 2-3 мм доску будет клинить. То есть ее будет прижимать между краями прижимного устройства, да, и протянуть ее будет сложновато. Вот и все. Проблемы-то в этом исчерпаны. Осуществить необходимо и смену числа оборотов двигателя. При пилении обороты установлены более низкие, при строгании устанавливаются обороты более высокие. Достигается это путем смены приводного ремня с одного шкива на другой. Шкивы спаренные, то есть они двойные. Один шкив большого диаметра, другой меньшего, и на другом валу, естественно, большего и меньшего диаметра. То есть, переставляя ремень на станке, мы достигаем изменения числа оборотов. При строгании, так же, как и при пилении, возможен вылет стружки. Станок при строгании надо расположить таким образом, чтобы стружка высыпалась за край подставки. В противном случае стружка, которая попадает на край подставки, будет там накапливаться, и выброс стружки будет ухудшаться, и вся эта стружка будет лететь вам в лицо. Когда вышеописанное явление будет иметь место, следует выключить станок, очистить это все от стружки и дальше производить строгание. Можно же поступать и следующим образом: к подставке, на которой стоит станок, прикрепить мешок, естественно, соответствующего размера, в которой бы сыпалась эта стружка. Стружка мелкая, Ее вполне возможно использовать в качестве мульчи, рассыпав ее под деревья, под яблони, под груши, а затем перекопав, перегниет, получится удобрение. Такое качество распила, о котором ты говорил, характерно для доски сухой. Если будете пилить материал сырой, качество немного будет хуже. Мы производили пиление сосны, пиление лиственницы дуба, то есть древесины, которая более плотная, чем древесина сосны, осуществляется с меньшей подачей. Это надо иметь в виду и при строгании. То же самое и при долблении, и при фезировании. То есть подача должна уменьшаться. В противном случае вы будете получать или некачественные поверхности, или просто будете физически более уставать. То есть более того, на что рассчитан станок, прилагая свои физические усилия, вы все равно ничего не достигнете.
Если честно, до сегодняшней нашей беседы я вот на 100% был уверен, что вот не то, что незрячий человек, а слабовидящий человек и вот деревообрабатывающий станок, ну это что-то вот из разных галактик. Но вот ты меня сегодня вот, ну, буквально на 200% убедил в том, что это не так. То есть не то, что слабовидящий, но и незрячий человек самостоятельно может выполнять различные виды работ на деревообрабатывающем станке, причем с соблюдением всех правил техники безопасности и без посторонней помощи.
Я же в заключение хочу сказать и предохранить людей от неправильного мнения, что выполнение таких работ практически невозможно. Отсутствие зрения не является препятствием для выполнения такого вида работ. Главное – желание. И главное, с работы со станками, да, с любым электрическим инструментом, продумать все свои действия до мельчайших подробностей. Сначала попробуйте, если вас что-то не устраивает, остановитесь, хорошенько подумайте еще раз, потом приступайте к дальнейшему выполнению работы. Я на 100% уверен, что у вас все получится. Желаю вам всего доброго.